А ситуация была даже забавной слегка. Десяток пьяных наемников ржал и громко подбадривал воюющего с Энджельса товарища, рыжебородого детину лет 30, похожего подкараулившего вышедшую из кухни девушку и преградившего ей путь, а затем, судя по всему, попытавшегося перво-наперво забрать из ее рук деревянный поднос с едой, дабы отставить в сторонку, чтобы он не мешался добраться до самой девушки. Энжель же, очевидно растерявшись в первый миг и, скорее всего, даже не поняв истинной подоплеки происходящего, категорично воспротивилась попыткам какого-то пьяного мужика разлучить ее с набранной едой, так крепко ухватившись за поднос, что у наемника никак не получалось отобрать его. Вот и вышла у них из этого эдакая игра «Кто кого перетянет?» «Поставил бы на златовласку». Судя по решительному лицу Энж и проявляемому ею упорству, еду она ни за что не отдаст, подумал еще я.
«И я», — поддержал меня оживившийся бес.
Но с пари не срослось. Я добрался до непосредственно места событий. «Помочь?» — хлопнул я рыжебородого детину по правому плечу, неожиданно возникая у него за спиной. «А?» Дернулся он, оборачиваясь, но так и продолжает цепляться за поднос. «Руки убрал от подноса, леди! Быстро!» Чуть грубовато велел я ему. Намек на то, что он привязался до благородной девушки, а это грозит для него серьезными неприятностями, не дошел до затуманенного вином сознания наемника. Он, похоже, вообще ничего не понял из моих слов, восприняв все исключительно как грубое вмешательство конкурента за внимание девушки. Оттого, несмотря на то, что отпустил все же поднос, не отошел сразу же к приятелям, извинившись предварительно перед Энжель за свое недостойное поведение, развернулся и буром попер на меня. Причем его не смутило даже то, что я не слабо так крупнее.
«Ты че, попутал что ли? Или че?»
Возмущенно вопрошал он, надвигаясь на меня и провоцирующе, задирая, толкая в грудь раскрытой ладонью. И решительно скомандовал, не дождавшись от меня немедленного ответа.
«А ну свали в туман, пока ласты тебе на бок не завернули. Мы первые заметили эту девку, нам и драть ее сегодня».
И, всхрюкнув, резко согнулся, когда я резко под дых ему пробил. Да упал на колени, схватившись руками за живот и выпучив глаза. Можно было бы посочувствовать человеку, переживающему не лучшее мгновение в своей жизни, но я не стал. Придурок сам нарвался. И пусть радуется тому, что я вообще сдержался, не дав прорваться своей ярости. А то не отделался бы он применением в отношении него первейшего приема всех вышибал по качественному приведению в чувство буйных посетителей, разве что обошедшемуся без применения увесистой дубинки, а схлопотал бы удар в грудину и потом долго бы лечил переломанные ребра. Положив руку на коротко стриженную башку судорожно сипящего наемника, стоящего на коленях передо мной, я толчком отправил его в сторону, в результате чего он, сбив лавку, завалился под соседний стол и освободил таким образом дорогу Энж. «Идем отсюда», — коротко велел я, обхвативший поднос обеими руками златовласки, демонстративно не обращая внимания ни на что более, кроме нее. И она, кивнув, поспешила ко мне.
«Угу, так и дали нам спокойно уйти».
«Да ну на!»
Громогласно возмутился кто-то из наемников, вынуждая меня повернуться к нему лицом. Повернуться и малость оторопеть. И было от чего оторопеть. Даже лавка как-то облегченно пискнула, распрямляясь, когда с нее поднялась эдакая туша, и горестно застонал стол, на который оперся ручищами сей бугай, в котором росточку было как бы не все 7 футов. Прямо в вылитый братец-слуги темного магистра Гордона Великана Уги. Мелькнула у меня при первом взгляде на него шальная мысль, сменившаяся, впрочем, через пару мгновений, когда я получше разглядел своего визави, более критичной, хотя, конечно, сильно поменьше его. Нет, реально здоровый бугай вылез из-за стола. Таких крупных, но не тучных людей, находясь рядом с которыми сразу ощущаешь себя сущим недомерком, мне в жизни доводилось видеть всего-то пару раз. Впрочем, поглотить все мое внимание явлением миру этого бычищи, коему самое место на рынке рядом с тем, что похлопало по морде Энжель, не смогло, как кто-то верно рассчитывал, тишком выбираясь из-за стола и направляясь куда-то в сторону, якобы не ко мне. Нет, я бы, может, и поверил, что этот, нисколько не внушающий видом, скорее даже тщедушный наемник, просто отправился прочь по своим делам, отлить или еще чего там, если бы не тускло блеснувшее лезвие узкого стилета, вытащенного им из левого рукава. Похоже, этот мелкий привык действовать на пару со своим дружком-бугаем, отвлекающим противника.
«Ты че, вообще страх потерял, убогий? Ты нафига Шульца ударил?»
С угрозой вопросил надвинувшийся на меня громила в штанах и распахнутом кожаном жилете на голое тело, что был явно мал и на его широченной груди просто не сходился. «Исчезни», — лаконично посоветовал я нависшей надо мной громадине, краем глаза продолжая отслеживать давно не стригшегося мелкого ушана с ножом в руке, заходящего ко мне справа. «Если не хочешь быть запоротым на дворе».
«Че?»
— взревел явно не шибко сообразительный бугай. «А дружок твой?» Немало не смущаясь, кивнул я на стенающего под столом бедолагу и вовсе может лишиться своих лап за то, что протянул их в сторону благородной девушки. Но, увы, наемник был либо слишком пьян, либо не очень умен, а может и то, и другое вместе, чтоб правильно понять даже такой прямой намек. Остальная же компашка, следящая за развитием событий из-за стола, тоже к должным выводам не пришла, как я все же надеялся. Скорее наоборот, мои слова вызвали обратный эффект, судя по раздавшимся смешкам и замечаниям, что я мог бы придумать что-нибудь и получше, ибо леди не ходят сами на кухню за едой, на это у них служанки есть.
«Короче, ты, босяк»,
— грозно произнес меж тем бугай, скалой нависая надо мной и тыкая меня в лоб указательным пальцем, больше похожим на толстую сосиску.
«С тебя 10 монет. Шульцу на поправку здоровья. И я тогда тебе ничего не ломаю».
«Не, похоже, ты не понимаешь, с кем связался». Якобы сокрушенно покачал я головой, неслабо разозленный вопиющей наглостью пьяного наемника, но еще держа себя в руках. И с благодушной улыбкой сообщил ему: «Плетей ведь тебе всыплют, дурачку, в качестве добавки к переломанным костям». «Не отправят на рудники», — тихонечко добавила выглянувшая из-за моей спины Энжель. «Лет на 5».
«Так я ж твоего непрошенного заступника не убью, лапуля, а только покалечу»,
— оживился не воспринявший наши слова всерьез наемник.
«За что на рудники-то?»
Искобрезно ухмыльнувшись, подмигнул девушке.
«А лично тебе жаловаться не на что будет. Тебе все понравится, я обещаю».
«Все-таки придется тебе что-нибудь сломать», — сделанным огорчением вздохнул я, уже с превеликим трудом сдерживая охватившую меня злость, и пробормотал, окидывая бугая оценивающим взглядом: «Что-нибудь совсем ненужное такому придурку. Например, башку».
«Че?»
— оскорбленно взревел тот и, вскинув правую руку, замахнулся на меня. Причем замахнулся даже не кулаком, просто раскрытой ладонью. Не чтоб в раз пришибить, а чтоб сбить меня с ног увесистой оплеухой, как щенка.
«Ниче!»
Приходя от такого пренебрежения в полную ярость, взрыкнул в ответ я. Да не успев еще испустить до конца этот рык, крутнулся стремительной юлой, подхватывая во время вращения с пола короткую лавку и с невероятной силой обрушивая ее на башку бугая при завершении полного оборота, в результате чего ту в щепу разнесло, лавку в смысле. А бугай молча рухнул на спину, едва не проломив при этом своей тушей дощатый пол. Я, отбросив оставшийся от разбитой лавки бесполезный кусок перекладины, замер и злорадно оскалился. и едва успел перехватить летящий мне в правый бок нож. Но все же успел. Да цапнув за запястье мелкого засранца, дружка бугая резко вывернул ему руку, заставив взвыть от боли. И, подхватив выроненный гадом стилет свободной рукой, обрушил его сверху, вгоняя в плечо напавшего. Отчего тот взвыл пуще прежнего и, упав на колени, вцепился неповрежденной левой рукой в рукоять стилета, вонзившегося в его плоть до предела. Полюбовавшись с мгновения на завывающего мерзавца, любящего нападать со спины, я перевел взгляд на вскочивших с негодующими возгласами наемников и прорычал гневно, распаляясь.
«А ну быстро попадали назад на лавки и потухли!»
Трое сразу послушались меня, плюхнувшись на свои места, а еще четверых осадил наемник с серебрящимися сединой висками, видимо, командир, коротко велев им:
«Сядьте!»
«Добро!» — проворчал я, видя, что конфликт вроде как исчерпан, и чуть остывая, и немало не беспокоясь о нападении сзади, если сам не почувствую, так предупредит бес, повернулся к Энжель и негромко сказал ей, продолжающей стоять с подносом в руках: «Идем отсюда!» Златовласка, кивнув, быстро направилась к лестнице. А я потопал следом за ней, прикрывая, так сказать, ее тылы. Поднявшись на второй этаж постоялого двора, я поманил за собой стоящего там с горящими глазами мальчишку-поваренка, несомненно наблюдавшего все происходящее в зале. Он понадобился мне для того, чтобы награду ему вручить в виде золотого ролда за сообразительность. Ну а после этого, потрепав совершенно счастливого пацаненка по вихрам, я зашел следом за Энж в ее комнату, где она, остановившись и развернувшись ко мне лицом, расстроенно спросила: «Ты сильно на меня сердишься?» «Да нет», — отрицательно мотнул я головой и в самом деле не испытывая никаких отрицательных чувств в отношении Златовласки, что, впрочем, не помешало мне разродиться надзирательным замечанием, произнесенным довольно суровым тоном. «Хотя и поступила ты не очень благоразумно, отправившись на кухню сама. Если тебе захотелось перекусить, то нужно было послать за едой кого-нибудь из прислуги, в крайнем случае сказать мне».
«Прислуги нигде не было видно, а будить тебя из-за такой ерунды я не решилась», — опустила голову девушка, явно считающая себя виноватой в произошедшем.
«Это не ерунда», — возразил я. «Мы, конечно, не по вражеской территории путешествуем, но очень близко к тому, учитывая, какой эффект ты производишь на мужчин. Так что лучше их не провоцировать твоим появлением где-либо в одиночестве». И, помолчав и дав юной леди проникнуться сказанным, подытожил: «В общем, если тебе что-то понадобится, а прислуги под рукой нет, сразу обращайся ко мне». Энжель кивнула, показывая тем самым, что все поняла. Но, заглянув ей в глаза, я отчетливо понял, что поступит она тем не менее по-своему. Не станет она беспокоить меня, и одно из двух. Или останется сидеть голодной, или опять отправится на кухню сама. «Ладно», — вздохнув про себя, решил я, — «сегодня она уже явно никуда не пойдет. А там придумаю что-нибудь». И сказав: «Ну хорошо, отдыхай тогда», отправился к себе. Ненадолго только замешкавшись в дверях, чтобы обернуться и озадаченно спросить еще у девушки: «А почему ты не шарахнула этого рыжебородого хоть бы тем же молниевым разрядом?»
«Тогда бы пришлось отпустить поднос», чуть покраснев, ответила она, на что я, хмыкнув, только головой покачал, да и махнул рукой.
Но растерялась девушка, попав в необычную для нее ситуацию, с кем не бывает. За что тут на Златовласку действительно сердиться? Тем более, когда очевидно, что проблема не в ней самой, а в ее специфическом обучении в закрытом заведении, где общению с людьми уделяется пренебрежительно мало времени. И аккуратно прикрыв за собой дверь в комнату Энж, я отправился к себе досыпать, подумав при этом с каким-то сладостным замиранием сердца: «Вдруг приснится тот же сон, и мне все же удастся добраться до Кейтлин и заключить в объятия обольстительную суккубу». да тут же непроизвольно облизнулся своим мыслям.
«Только не помри там на радостях тогда»,
— съехидничал бес, вынудив меня зло покоситься на этого паршивца. Но, к моему огромному разочарованию, тот самый сон более не посетил меня, да и никакой другой, впрочем, тоже. Без всяких сновидений, увы, продрых до самого утра, отчего за завтраком был немного расстроен. То, что я пребываю явно не в духе, не осталось незамеченным Энжель, и, видимо, было отнесено ею на свой счет, так как она тут же еще раз попросила прощения за произошедшее этой ночью.
«Да забудь, Энж, все в порядке», — отмахнулся я от многословных извинений девушки, добавив, впрочем, про себя: «Но больше я тебя, конечно, без надлежащего присмотра не оставлю».